Главные новости, основные события, все самое важное и интересное в прямом эфире «Радио Спутник». В студии я, Мария Меркулова, и мой коллега Олег Обухов. Олег, здравствуй.
Привет, Маша.
Ну и что же, сразу к событиям сегодняшнего дня. И прежде всего поздравляем наших слушателей, тех, кто отмечает праздник Курбан-Байрам, очень большой мусульманский праздник, большой сегодня день и важный. И также Владимир Путин поздравил уже верующих с этим праздником. Ну что ж, а теперь давайте к новостям переходить. Миссия закончить войну. Украина готова идти на компромиссы на переговорах по Донбассу. Такова озвученная позиция первого президента Украины Леонида Кравчука, которого цитируют РИА Новости. И накануне он, напомним, возглавил делегацию Киева в той самой контактной группе.
Ну, по его словам, надо закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы, прямая цитата, «мы жили спокойно, без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений». Он заверил, что будет делать для этого все, что сможет. Правда, уточнять, что именно и на какие компромиссы готов пойти Киев ради урегулирования конфликта, он не стал.
Угу. То есть все-таки, с одной стороны, вроде надежда какая-то есть на то, что будут подвижки, а с другой стороны, пока конкретики мы не слышим.
Ну, с другой стороны, его понять можно. Он же только-только заступил, да, на должность главы контактной группы делегации киевской, да, поэтому обещаниями сейчас кормить большого смысла нет.
Ну да, и все-таки раньше он не исключал, что Донбасс можно было бы сделать свободной экономической зоной, но ни в коем случае не допускал никакой независимости для тех самых республик ДНР и ЛНР. Ну что же, узнаем сейчас мнение политолога-экономиста на этот счет. Александр Дудчак с нами на связи. Александр Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Александр Васильевич, как относитесь вообще к назначению и к вот этим словам господина Кравчука?
Ну, по-моему, вы сейчас очень точно сформулировали, на что рассчитывал Киев, когда менял Леонида Даниловича по причине возраста 82 года на Кравчука с возрастом 86 лет. Вот вы озвучили, вы сказали, что вот мы опять надеемся на то, что Киев сейчас какие-то изменения внесет в свою политику. По-моему, они нашли новую морковку для жителей Донбасса, чтобы они еще раз обнадежили на то, что возможны какие-то перемены. Mm-hmm. То, что Кравчук говорит о возможных компромиссах, извините, компромиссы достигли обе стороны, очень сложные, тогда, когда они подписывали Минские соглашения, согласовывали их нюансы. Сейчас никаких компромиссов уже не нужно искать, они все найдены, они все оформлены в документ, который называется комплекс мер, Минские соглашения. Так что это все начинается опять от лукавого. Они достали Кравчука из нафталина, известного специалиста разговорного жанра, такой политик, умеющий забалтывать любую ситуацию. И он сейчас будет ездить по ушам населения Украины и Донбасса, и всех заинтересованных сторон. Я думаю, что ничего по существу не изменится. Это очередная попытка отсрочить выполнение соглашений и уйти, в общем-то, от ответственности.
Если все-таки говорить о том, что какие-то компромиссы ожидаются, да, в переговорах в контактной группе по конфликту на Донбассе, что бы здесь, на ваш счет, было бы необходимо сделать в ближайшее время?
В ближайшее время они должны, ну, если это можно назвать компромиссами, хотя это просто выполнение их соглашений, они должны сесть за выработку нового закона, так называется, ПРДЛО, закона о выборах, они должны это согласовывать напрямую с представителями Донбасса, чего они делают только исключительно в этих группах контактных. В принципе, пока Донбасс никаким образом не принимал участие в составлении закона, который касается непосредственно Донбасса. Вот в этом, наверное, могло быть так называемый компромисс. Хотя, в общем-то, все уже...
Ой, Александр Васильевич, что-то вас очень плохо слышно.
Да.
Вот я говорю, сейчас уже лучше.
В этом мог бы быть компромисс в том, что они должны все-таки сесть напрямую за стол переговоров с руководством республик имени признанных и все-таки согласовывать, как будет выглядеть закон по Донбассу, по выборам на Донбассе и, в общем-то, просто начать выполнение Минских соглашений. То, что сейчас там какое-то перемирие есть, и вряд ли оно тоже продлится долго, это, конечно, замечательно, надо двигаться дальше. А дополнительный компромисс, искать не имеет смысла. Если Кравчук предлагает создать свободную экономическую зону, это не является компромиссом, это технические уже детали о том, как будет функционировать территория, тем более, что свободные экономические зоны работали на территории Украины совместно с российскими приграничными территориями, это были там известные свободные экономические зоны, которые до Майдана нормально функционировали. Сейчас, конечно, это все не действует. Вот можно было бы использовать этот опыт, но это не имеет отношения ни к компромиссам по Донбассу, то, чего реально ждет население Донбасса, но, в общем-то, не к выполнению соглашений.
Поняли вас. Еще одна история про Украину. Страну не хотят оставлять без поддержки на Западе. 300 миллионов долларов на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия. Новый законопроект появился в Сенате Соединенных Штатов Америки и предусматривает он на ежегодное выделение вот таких вот средств Киеву. И с инициативой выступила такая сборная группа товарищей американских сенаторов, которые представляют и республиканскую, и демократическую партию.
Что же предлагается еще в плюс к тому, что уже было озвучено Машей, например, выделять по 4 миллиона долларов ежегодно на подготовку украинских офицеров. Сейчас через Пентагон, напомню, подобная помощь Украине выделяется примерно в размере 250 миллионов долларов, но это выглядит, на их взгляд, как разовая акция. Теперь сенаторы хотят оформить отдельным это все законом, чтобы поддержка была на постоянной основе.
Да, и еще предлагают, ну и предполагается, если это все будет принято, назначение спецпосланника по Украине для переговоров в нормандском формате, а еще и создание рабочей группы по стране в союзе с европейскими партнерами. Такие большие довольно-таки планы, можно сказать, широкого спектра. Александр Васильевич, ваша точка зрения на этот счет? 300 миллионов долларов в год на военную помощь, и из них, ну вот это какая-то уже вообще смехотворная, по-моему, цифра, 4 миллиона долларов на подготовку офицеров.
Я не уверен, что те, кто принимал этот закон, вообще знают, где находятся.
Александр Васильевич.
Алло.
Да.
Угу. Да, я говорю, что я не уверен, что те, кто принимал этот закон, вообще в курсе, где находится Украина. Для них это совершенно не важно. Главное то, что есть возможность поддержать своего производителя, предприятия ВПК заказами. Пусть они будут там куда угодно. И деньги небольшие, на 4 миллиона тоже деньги. И идут, опять же, на выплаты американским инструкторам, которые будут работать на территории Украины. Все это называется помощь. На самом деле Украина – это коммерческая предприятие, и такое же было коммерческое предприятие «Сам переворот» на Донбассе, в Киеве в 2014 году. Так что это, ну, просто используют Украину как средство, как возможность поделить бюджетные деньги или сделать госзаказ для своих предприятий. А, в общем-то, все равно. Ну и тем более,
что внутри. Александр Васильевич, так и идут у нас, да, помехи.
Алло, да. Я говорю, что это... В любом случае это можно назвать вмешательством во внутренние дела государства, которое ведет конфликт на территории своей страны, ведет войну со своим народом, и Соединенные Штаты поддерживают успешно этот конфликт. Они таким образом просто стимулируют украинскую власть, демонстрируют свою политическую поддержку, не столько там важно, даже материально, может быть, и это развязывает руки украинской власти.
Александр Васильевич, что касается других инициатив, например, той же самой, что нужно назначить спецпосланника по Украине для переговоров в нормандском формате,
да, это любопытно.
Еще создание рабочей группы по Украине, опять же, в союзе с европейскими партнерами. Стоит ли ожидать активизации американцев в нормандском формате и в переговорах Украины с Донбассом? Потому что ранее звучали заявления Киева о том, что вот было бы неплохо приобщить к этим переговорам еще и американцев. Сторону.
Но эффективность самого этого нормандского формата несомнительна, а попытка туда еще протащить представителей Соединенных Штатов, наверное, окончательно его похоронит. Смысла в этом нет никакого. В принципе, можно решать все и без нормандского формата напрямую между Донбассом и Киевом. Было бы такое желание. Потому что внимание Франции не особо-то влияет на интенсификацию этого процесса. А Соединенные Штаты, естественно, никакой пользы не принесут. Мы это видим хотя бы потому, что они продолжают военную помощь Киеву и говорить о том, что они смогут каким-то образом помочь приближению мира на Донбассе. Ну, наверное, это вообще какое-то странное такое мнение. Но мнение Киева, да, это естественно.
Ну, посмотрим еще, как и украинская сторона отреагирует вот на эти заявления, потому что, может быть, они вполне будут всеми руками за то, чтобы протащить американского спецпосланника для переговоров. Ну, пока это вообще все планы все-таки.
Походят Соединенные Штаты, в Киеве принимают двумя руками за. Что-то, в принципе, можно ожидать мнения, достаточно понятно, что можно ожидать от Киева.
Это да, Александр Васильевич, спасибо вам. Александр Дудчак, политолог и экономист, был с нами на связи. Разобрали мы в данном случае украинскую повестку и также поговорили и о Донбассе, и взаимоотношениях России с Украиной. А сейчас еще об одном российском соседе.
Радио «Спутник».
Митинги в Белоруссии. По официальным данным, в протестах в Минске приняли участие 34 тысячи человек. А по подсчетам наблюдателей волонтерской инициативы «Наблюдение контроля БАЙ» на пикет пришло не менее 63 тысяч белорусов. Мероприятие стартовало в парке «Дружба народов» в 18:00. Из-за досмотра митингующих перед входом была внушительная очередь. Собственно, это был митинг в поддержку кандидатов. Да,
да, собрались люди разных возрастов, в том числе пожилые. Многие, пишет РИА Новости, принесли традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, флаги Евросоюза, а также государственные флаги Белоруссии. Пикет проходил при усиленных мерах безопасности. Инициатором была кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Угу. И митингующим пришлось ждать ее, кстати, появления около 2 часов. И в это время со сцены выступали музыканты, родственники граждан, которых задержали во время избирательной кампании. Такие тоже есть, да.
Да, ну и когда же она все-таки появилась, я имею в виду Тихановская, она озвучила главный тезис пикета, что она не согласна с тем, что следствие привязало к уголовному делу ее мужа, оппозиционера и видеоблогера Сергея Тихановского, группу задержанных в Беларуси россиян.
Ну да. Все получилось вместе каким-то образом здесь у нас. С нами на связи руководитель корреспондентского пункта «Спутник Беларусь» Андрей Кочура сейчас. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Олег.
Андрей, создается впечатление, что вот такое оппозиционное движение в Беларуси сейчас набирает обороты. Ну, такие митинги массовые проходят. Ну, правда, массовость тоже не совсем понятна. От 34 до 63 тысяч. Видимо, где-то посередине истина.
Ну, в принципе, конечно, вы правы, активность избирательная нарастает, и мы можем сейчас судить по белорусской прессе, что и белорусская оппозиция, и официально действующий президент сейчас, в принципе, находятся, скажем так, на пике своей информационной активности. Президент разоблачает заговор участников ЧВК Вагнера, а оппозиция, как она утверждает, собирает самые большие в истории Беларуси пикеты и массовые шествия. Угу. Но и то, и другое, как вы понимаете, это всегда есть элемент такой предвыборной борьбы, предвыборной игры. Везде есть большие преувеличения. Я уже не говорю небольшие, большие преувеличения. Потому что вы понимаете, что такое 30 тысяч, что такое 60 тысяч. Это разбег просто порядковый какой-то.
Ну да, в 2 раза.
Да, я просто так для сравнения скажу, что на последнем параде вот, в честь 70-летия победы в Москве прошло около 15 тысяч человек. Вы представляете, все это 4 парада, да, то есть на достаточно небольшой площади в парке возле площади Бангалор.
Ну, когда смотришь фотографии, создается впечатление, что там действительно очень-очень много людей. Но я на глаз тысячи не определяю.
Да, психологически и то, и другое и слушается, и смотрится очень красиво, и очень массово. Но есть один большой такой нюанс. В Беларуси, в принципе, социологии, а это, согласитесь, один из элементов социологии, да, количество людей, пришедших на пикет, заниматься имеют право только профессиональные агентства, у которых есть лицензия. И таковых, как вы понимаете, всего один. Это Институт социологии при Академии наук. Они свою оценку подобным событиям не дают. Угу. Силовики, которые могли бы, опять же, у них есть методики, у них есть возможности для наблюдения, они тоже пока со своей оценкой происходящего не торопились. Но, кстати, я должен отметить, что на удивление, потому что до этого были различные эксцессы с журналистами, в этот раз ни участвующих в этом митинге, ни журналистов, ни собравшихся милиция не потревожила, вела себя абсолютно корректно, и хотя были повышены меры безопасности, секретарь Совбез Зоровков накануне сказал, что это чрезвычайно важно в условиях, когда то такие непонятные инциденты происходят с задержанием непонятных людей, то, в принципе, было все организовано достаточно удобно. Да, были очереди, да, долго очень люди там собирались, но зато была полная гарантия, что никто не принесет никаких запрещенных предметов, и, в принципе, акция прошла достаточно интересно и успешно. Я думаю, что и организаторы довольны, Ну и милиция может гордиться тем, как она провела это мероприятие.
Андрей, вот некоторые эксперты, политологи высказывают такое мнение. Мол, складывается ощущение, что чем ближе к выборам в Беларуси, тем сильнее. Белорусские власти намерены закручивать гайки, чтобы не давать оппозиции проявить себя наиболее ярко. Или это предположение, которое не имеет под собой почву?
Ну, смотря что подразумевает под словом «закручивают гайки». Если,
ну, два главных оппонента были сведены с дистанции, так или иначе, соперника потенциальных для Александра Лукашенко на выборах.
Да, если исходить из того, что у его оппонентов круг возможностей, мягко говоря, сужается, да, то есть, то, ну, понятное дело, что они не могут чувствовать себя, как бы, ну, спокойно во время этого предвыборной кампании. Хотя надо признать, что им достаточно ловко удается использовать любые просчеты власти в свою пользу. Например, после задержания Бабарика, одного из, как бы, главных кандидатов, который считался на пост кандидата в президенты, так объединенный штаб, состоящий из людей Цыпкала, Бабарика и Тихановской, он сейчас, вот этот триумвират, достаточно успешно консолидировал вокруг себя все силы протестные. И самое смешное, что никто не ожидал, что этот кандидат Светлана Тихановская, которая называет себя, демонстративно называет, что она не политик, что она не собирается быть на этом посту достаточно долго, она вызывает, скажем так, интересы и эмоции у людей, представителей самых разных слоев.
Да, как я поняла, она сказала, что если выиграет выборы, то проведет еще одни, которые
куда допустят уже вообще всех. Это неожиданный ход. Да, это еще в начале избирательной кампании никто не ожидал такого хода, и все говорили о том, что призыв к последующим выборам — это очень плохая предвыборная стратегия. А выяснилось, что до тех пор, пока человек не четко себя не позиционирует там ни с левыми, ни с правыми, он может рассчитывать голоса и на левых, и на правых, и вообще все, кто, в принципе, недоволен властью. Это достаточно грамотный политтехнологический ход, и он сейчас вызывает больше популярности, нежели если бы сейчас она попыталась сформулировать четко свою программу и четко бы действовала как профессиональный политик.
Андрей, еще такой вопрос, наверное, уже в завершении нашей с вами, да, беседы. Пожалуй. Фигурантами дела по подготовке массовых беспорядков стали также 33 гражданина России, которые были задержаны накануне. Не проглядывается ли в этом чрезмерная осторожность белорусских властей?
Ну, белорусские власти, во-первых, всегда были достаточно осторожными и умели наводить порядок, скажем так, административно очень жесткие ресурсы, никогда не стеснялись их применять в отношении, скажем так, своих политических противников и тех, кто попытался бы, мог бы попытаться расшатать здесь ситуацию. Поэтому здесь как раз ничего удивительного нет, и мы, в принципе, знали всегда, что если они сумеют доказать опасность этих людей, то они будут действовать в их отношении всегда очень жестко. Вопрос в том, насколько, как бы, эти граждане действительно соответствуют тем обвинениям, которые им предъявляют. Обвинения достаточно тяжелые. Им вначале предъявили бы обвинения в подготовке терактов, сейчас переквалифицировали в подготовке массовых беспорядков. И то, и другое, ну, достаточно тяжелые статьи. Да, сегодня, буквально через час, к ним должен попробовать попасть генконсул России. И возможно, что мы впервые получим информацию непосредственно о них, потому что пока мы не можем оценивать информацию, скажем так, одностороннего получается очень. Мы слышим только то, что нам говорят следователи и представители Следственного комитета. Хотелось бы услышать какие-то доказательства или своей невиновности и от этих людей.
Ну вот и впереди еще уже выходные дни ведь, Андрей. То есть можно ожидать, наверное, новых митингов и акций протеста, шествий.
Да, несомненно, агитация будет продолжаться. И агитация, конечно, тем интереснее, что все основные кандидаты отказались от своих пикетов в пользу Тихановской, поэтому она имеет возможность такое небольшое преимущество перед остальными участниками этой кампании. Но вчерашний митинг был заявлен как самый крупный из того, что они собирались сделать. Это был такой своеобразный смотр сил. Я думаю, что здесь даже совершенно не важна точная цифра, сколько на этот митинг людей пришло, потому что мы не можем объективно это посчитать. Но мы можем точно сказать, что действительно, да, активность очень высокая, очень много людей, и власть будет в этот раз очень сложно, участвовать в этой предвыборной кампании, потому что президент Беларуси привык опираться на большинство, на поддержку большинства народа. Сейчас картинка, скажем прямо, сильно отличается от того, что мы ожидали увидеть в начале года.
Есть такое. Андрей, спасибо вам большое. Благодарим наших коллег за то, что делятся с нами информацией. Руководитель корреспондентского пункта «Спутник Беларусь» Андрей Качура был с нами на связи. Ну что ж, а мы переходим к другим новостям. Третий не лишний получается, да? В компании GLONASS и GPS прибавление появилась глобальная навигационная система Beidou 3. Происхождение – Китай. Представление, если хотите, можно сказать, премьера прошла широко и торжественно в Пекине, о чем радостно сообщило и Центральное телевидение Китая. И в церемонии, которая проходила в Доме народных собраний, принял участие и председатель КНР Си Цзиньпин.
Что же известно сегодняшний день, теперешний час? По информации Global Times, издание международного, неделю назад космодрома Сичан был запущен последний, 55-й спутник навигационной системы. 29 июля он завершил испытания, вышел на стационарную орбиту и присоединился к сети. Ну, в СМИ, как мы уже с тобой буквально за эфиром обсуждали,
да-да-да,
эта новость преподносится по-разному. Одни говорят, что у GLONASS и GPS появился конкурент. Другие достаточно спокойно все это воспринимают. А вот как руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал новинку в интервью «Радио Спутник».
Действительно, он создал мощную навигационную систему глобальную, такую же, как и GLONASS и GPS, но они никак не конкуренты, они дополняют друг друга. А чем больше космических аппаратов, тем быстрее пользователь, потребитель, свяжется с нужным спутником. Поэтому, когда, вот, например, простой человек берет в руки телефон, у него там внутри стоит чип. Если это чип последней марки, то он настроен на все три системы, еще на европейскую. И когда любой спутник появляется, он его сразу берет, вне зависимости от того, к какой системе он относится. Таким образом, это не конкуренты. Дело в том, что эти системы все делаются за государственный счет, а использует их любой, кто захочет. И, соответственно, вот это вот одно из тех направлений, навигация глобальная, которая, в общем-то, сотрудничают все страны. Но тут есть один аспект, что все эти системы созданы для военных. Просто военные разрешают пользоваться им и всем остальным.
Вот, и поэтому отчасти эти системы все-таки можно назвать еще и конкурентами, тем более, что каждая из них, так или иначе, про глобальное покрытие, а не только про какое-то региональное.
Опять же, учитывая как набирает космическую мощь сам непосредственно Китай, да, который, в принципе, заинтересован в том, чтобы его космическая программа была обеспечена безопасностью, в том числе и со стороны космоса.
Да, я только добавлю, что вот Beidou 3 — 55 спутников, а GLONASS — 27 спутников, из них 24 используются, но столько и нужно для покрытия как раз глобального. Для тех, кто еще не успел съездить в отпуск или куда-то попутешествовать по России, потому что все-таки границы так или иначе частично закрыты, точнее, в большей степени, Ростуризм обещал кэшбэк тем, кто купит турпутевку по России, да?
Да. И если он обещал этот кэшбэк, то в любом случае он не будет действовать все время, то есть надо успеть вовремя путевки купить и все-таки сесть отдохнуть. Частичная компенсация будет продлена на неделю. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Дагузова. Ну и помним, да, все прекрасно, что премьер-министр Михаил Мишустин Мишустин объявлял о разработке программ кэшбэка для развития внутреннего туризма за отдых. В российских регионах можно будет вернуть от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура.
Да, завтра, кстати, 1 августа должны частично открыться, лишь частично границы, и возможности появятся для выезда в страны, соответственно, Великобританию.
Великобритания,
из России, если мы говорим,
Танзания.
И Турция.
И Турция, да.
Вот три направления, соответственно, станут уже доступны, и уже речь идет о том, что в перспективе могут открыться и другие направления, но пока что есть несколько особенностей, то есть Россия должна быть готова открыть эти направления с эпидемиологической точки зрения, нужно выяснять ситуацию.
Да, все, естественно, ждут, когда откроется Европа, но Европа практически каждую неделю списки обновляет, с кем она возобновляется, авиасообщение, но пока Россия в эти списки не входит, у них другие, скажем так, ориентиры по эпидемиологической ситуации.
Ну и кроме того, есть опасения очень большие на Западе, в том числе и в той же самой Европе, о второй волне, к сожалению, того самого всем известного коронавируса, но, надеемся, это все не сбудется. Олег Обухов, Мария Меркулова работали для вас в студии «Радио Спутник».